Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». В американском издательстве «Ардис» вышел литературный сборник «Портфель». Предлагаем его радиопрезентацию. Впервые в эфире 24 апреля 1997 года.
У микрофона Александр Генис. Сегодня, как это часто случается в этих передачах, в нашей нью-йоркской студии состоится радиопрезентация альманаха новой литературы «Портфель», недавно выпущенного в свет знаменитым американским издательством «Ардис». У нас в студии редактор-составитель этого сборника Александр Сумеркин, которого попросил представить слушателям свое детище.
Сборник «Портфель» возник в значительной мере из случайного стечения обстоятельств. У меня в руках оказалось довольно значительное количество интересных текстов, исторически предназначавшихся для нового журнала, но из-за сложности с попечителями как раз тексты новой литературы оказались неподходящими для публикации. И поэтому материал, который касается как раз текущей литературы, был мною собран в вот этот самый сборник. Текущую литературу я понимаю в, так сказать, широком смысле, и одна из моих идей заключалась в том, чтобы не делать специальной разницы между эмигрантской и метропольной литературой. Поэтому, хотя, конечно, здесь преобладают авторы-эмигранты, начиная с Нины Берберовой и Иосифа Бродского, но, по крайней мере, здесь есть вкрапления и отечественной литературы. Я думаю, что это какой-то такой маленький сколок того, что сейчас происходит в литературе. Здесь нету крайности, здесь нету авангарда и нету эксперимента. В общем, это нечто, что, по моему ощущению, в какой-то мере передает одну из граней современной литературы в рамках, если угодно, центрального направления.
Что бы вы считали главным в этом сборнике? Какие материалы вы бы выделили?
Я бы выделил прежде всего письма Иосифа Бродского к Голышеву Виктору Петровичу. Дело в том, что они возникли, то есть публикация эта возникла из нашей беседы с Иосифом Александровичем очень давно. Мне хотелось собрать его стихи на случай, потому что мне они очень нравились, те немногие, которые я знал. И он сказал, да, это хорошая идея, но вот главное, что где-то вот у Голышева есть мои три письма, которые надо найти, потому что их нет даже у меня. Ну вот мы начали розыск, я уже начал розыск в Москву, звонил там знакомым, в общем, Голышев благородно прислал экземпляры, Иосиф их почистил и даже сделал замечательные примечания, и я думаю, что это, в общем, может быть, самая интересная публикация еще, и потому что теперь, когда его уже нет, сейчас публикации новых материалов будут некоторое время, так сказать, заторможены, потому что по завещанию он просил не публиковать, так сказать, не опубликованные, не авторизованные им тексты, по крайней мере, какое-то время. И, конечно, стихи на случай – это та сложная материя, которая может долго оставаться еще вне внимания. Поэтому в каком-то смысле мне повезло и читателям, что вот эти замечательные письма оказались опубликованными.
Мне кажется, что это сенсационный материал. Я с огромным интересом прочитал эти материалы, и я думаю, что не так просто они доберутся до слушателя. Вы, конечно, правы. Дело в том, что вы не сказали об одной особенности этих писем. Они напечатаны... Они написаны в таком фривольном, фамильярном стиле с употреблением нецензурной лексики. И они приоткрывают кухню поэта. И мне кажется, что по этим письмам мы можем судить о черновых замыслах Бродского в самом широком смысле этого слова. Это записная книжка поэта. Мне кажется, имеет смысл представить слушателям несколько отрывков из этих произведений, чтобы дать представление об этом вот незнакомом Бродском, Бродском фамильярных посланий.
Отрывок из первого письма. Ялта, 71-й год. «Я, кажется, готов простить за то, что радость и синоним сияет солнце без конца чертами своего лица, напоминая Веру Слоним, за то, что море, канонир упорный, крошит симпатичный, возможно, не вполне античный, но средиземноморский мир, за то, что зелень синеву здесь так же переходит точно, как в наше сновидение то, что происходило наяву». И я судьбу благодарю за все, что, потревожив недра свои, мне выделило щедро и вопреки календарю. Должно быть, одаряя, Бог на наши не взирает лица. Как жаль, старик, что поделиться всем этим я с тобой не смог.
Знаете, мне кажется, я обнаружил источник вдохновения Бродского, когда он писал эти письма. Дело в том, что в конце 60-х, в начале 70-х годов Бродский страстно увлекался Оденом. И не просто Оденом, а именно на одной поэме Одена «Письма лорду Байрону». Я наткнулся в беседах Соломона Волкова с Бродским на такую цитату. Позвольте мне привести. «К концу моего существования в Советском Союзе, — пишет Бродский, — я Одена знал для русского человека лучше всех. Особенно письмо лорду Байрону, над которым я изрядно потрудился, переводя его. Оно для меня стало противоядием от всякого рода демагогии. Когда меня доводили, я читал эти стихи Одена. Письмо лорда Байрона — это поэма 36-го года, написанная молодым Оденом таким образом, что в ней как бы выдвигается такой иронический, стилистический, экспериментальный дух поэзии 30-х годов, который был крайне близок Бродскому в того периода. И написана эта длинная поэма, по-моему, она до сих пор не переведена на русский язык, Одена, таким образом, что неизбежно напоминает нам о Пушкине. Строфические эксперименты Одена и строфические эксперименты Бродского, мне кажется, здесь очень близки. И я думаю, что мы можем продолжить это сопоставление, если откроем другое опубликованное вами письмо Голышева, а именно то, которое написано онегинской строфой.
Письмо 1977 года. Отрывок. «Жизнь убирает со стола все то, что прежде подала. Хотя жить можно. Что херово, курить подталкивает бес. Не знаю, кто там Гончарова, но сигарета — мой Дантес. Зима, тем более в пейзаже, она убьет меня. Но я же ее и выкурю. Она нам свыше сказана, дана, замена счастья, привычка. Строптивых вымыслов узда, ночей доступная звезда, безмысленных минут затычка. Прах не нуждается в стене. Поставьте пепельницу мне».
Этот гимн, иронический гимн сигарете, конечно же, его напоминает нам Пушкина. И я думаю, что точно так же, как Оден пародировал и подражал Байрону, так же Бродский подражает здесь Пушкину. И у того и другого совершенно очевидные источники. Вот такая перекличка четырех поэтов, такой квадрат, параллелепипед, ромб, странная такая геометрическая фигура в поэзии, делает эту публикацию, конечно, уникальной. Еще одна черта этих стихов, которая необычайно привлекательна для любителя Бродского, это то, что здесь запечатлены первые его впечатления об Америке. Мне кажется, что имеет смысл прочитать еще один отрывок, описывающий первые американские впечатления Бродского.
Да, это 1974 год. А Штаты — это хаос. Он чужд, противоположен карте, изученной на школьной парте. Представь, разъятый телефон, раскромсанный будильник, мозг вне черепа, шурупы, буквы, труху распотрошенной куклы. Над этим здоровенный мост, цветных карандашей графит и нитками всю вещь опутав. Америке с 2000 футов получишь регулярный вид.
Микрофон Александр Генис. В нашей нью-йоркской студии мы вместе с гостем, литератором Александром Сумеркиным, продолжаем радиопрезентацию «Альманаха «Портфель», недавно вышедшего в американском издательстве «Ардис», прославившегося своими публикациями русской литературы. Что, Саша, о Бродском мы поговорили, и, конечно, понятно, что Бродский украсит любой альманах. Что вы скажете о других авторах?
Я очень хотел как раз показать вместе, так сказать, с нашими классиками Берберова, Бродский, в какой-то мере Сабгир уже классик. Наш Юрий Данилович Кашкаров, которого я очень люблю сам и считаю, что время его еще придет. Сейчас я стараюсь как можно, так сказать, его имя, чтобы оставалось у людей в памяти. И потом совсем ребята помоложе, например, Марина Георгадзе, Ирина Машинская, И еще очень мною любимый поэт Александр Александрович Пушкин, с которым вот как-то мне, к счастью, пришлось познакомиться вовремя, потому что я думаю, что без его сонета «Веноков» этот сборник был бы намного беднее.
Сегодня у нас в студии в гостях нью-йоркский поэт Александр Пушкин, которого мы попросим почитать несколько стихотворений из этого альманаха. Александр, ваша подборка называется «Сонет веноков», да? Как я понимаю, это переначенное венок сонетов. Объясните ваш замысел, пожалуйста.
Замысла нет никакого. Просто, во-первых, это было сделано очень быстро, за несколько часов, в принципе. И поэтому я никак не хотел придавать этому какую-либо серьезность.
Ну что ж, мы запасемся тоже ироническим отношением и будем вас слушать.
Сонет номер один. Наш первый год подобен был измене, себе, другим, привычкам и словам. Да то ли не встававший на колени, я их протер в угоду только вам. И даже с пьян не тонувший в лени, я в вас погряз, в пучину, как бальзам, навстречу сну в венерианской пени, на волю прихотливейшим волнам. Измена прошлому — обычная измена, как ни крути планиды, что полено, судьба окрутит скрюченным перстом, и все вернется на свои начала, ну а пока измены да скандалы. Наш год второй, то Эдем, то Содом. Да, ну и теперь номер 15. Наш первый год подобен был измене, наш год второй, то Эдем, то Содом. На третий год под горестные пени, четвертый год явился в новый дом. Нам пятый год в круг глаз настоял тени, шестой вошествовал с таханским трудом, седьмой случился в день такой осенний, восьмой, а, впрочем, про восьмой потом. Девятый вал невиданных волнений, десятикратно внятных упоений, прекрасный губительный гонец, издюжины измены мордобоев и смен от полушарий до обоев, всяк сказочки пленительный венец.
Александр, я, конечно, не могу избежать вопроса, который, уверен, задает каждый себе слушатель. Как писать стихи человека, которого зовут Александр Пушкин?
Ну, меня, естественно, обвиняют в этом всю жизнь, с тех пор, как узнали, так сказать, что я их пишу. Я привык к этой фамилии, у меня с ней связано много ассоциаций чисто личных. Почему я должен менять его только потому, что я как-то связан с Пушкиным?
А это вы родственник Пушкина?
Да, 6 поколений.
Скажите, пожалуйста, а вы когда-нибудь думали о том, что бы сказал ваш предок, если бы прочитал ваши стихи?
Посмеялся бы, надеюсь.
Ну, а теперь вернемся опять к альманаху и к его составителю, редактору Александру Сумеркину. Саша, мы все время говорим о стихах. Я думаю, это не случайность, потому что стихи, как мне показалось, в альманахе намного лучше прозы. И боюсь, что это отражает не только вашу работу над альманахом, но вообще ситуацию в современной литературе, где с прозой плохо. Как вы оцениваете прозу портфеля? Что вы скажете о ней?
Я должен прежде всего согласиться с высказанным вами только что мнением. С прозой, конечно, ситуация труднее. Особенно если говорить о прозе вот такого традиционного направления, если не говорить об авангарде, обо всяких экспериментах, которые все-таки являются какой-то отдельной территорией. Поэтому я вообще старался выбрать то, что представляет, с моей точки зрения, интересно. Но, опять же, рассказы Берберовой, скажем, 28-30-го годов, они трогательны, как документ эпохи. Это не обязательно самое важное из того, что от нее осталось. Скажем, рассказ Сабгира — это тоже, скорее, шутка, причуда гения. Это не главное его занятие. Я думаю, что, может быть, это вызовет нарекания сейчас в России, но я думаю, что рассказы Лимонова здесь самые сильные, потому что я думаю, что он очень хороший рассказчик, и, честно говоря, если бы он занимался писанием рассказов, а не другими видами деятельности, то, я думаю, это бы было гораздо больше пользы нам всем. И, кроме того, тут еще два сравнительно молодых прозаика: Марина Георгадзе и Константин Плешаков, которых я очень ценю. Я не думаю, что они уже сказали какие-то свои такие окончательные слова, но я думаю, что за их творчеством стоит следить. Марина Георгадзе сейчас живет в Нью-Йорке, Константин Плешаков в Москве. Это была одна из моих идей, по возможности представить кого-то из интересных людей, которые просто мне стали известны из тех, кто, в общем же, остается в России.
Знаете, мне показалось самым интересным прозаическим материалом номера текст «Толстой. Русские». Я специально сказал текст, потому что я давно уже не знаю, какому жанру отнести подобные сочинения. Но их становится все больше, и они привлекают все большее внимание читателей. И я понимаю, почему. Потому что в наше время художественный вымысел, облеченный в традиционную прозу, становится все менее и менее читаемым. Все сложнее и сложнее с этим жить. Толстая, которая довольно давно не писала рассказов, не публиковала их, выступает в последнее время в жанре эссе. Не могу сказать, что публицистика, статьи Толстой вызывают у меня однозначное одобрение, отнюдь. В том числе и этот текст, хотя задуман он крайне интересно. Это сочинение написано по заказу английской газеты «Гардиан», которая обратилась к известным представителям разных национальных культур с просьбой вкратце их охарактеризовать. Это я читаю вашу сноску. То, что Толстой пишет про русских, не знаю, правда ли это, и не уверен, что подобный критерий вообще годится для оценки этого сочинения, как и любого сочинения, требующего такого обобщенного ответа на такой безумно широкий вопрос. Но вот что бы я хотел заметить, это то, что лучшего Толстого, что написано на полях. На самом деле, не столько ее умозаключения и абстрактные рассуждения, сколько мелкие и занятные детали, которые создают такое ощущение сказки. И вот эти вот сказочные персонажи, которые появляются на полях Толстой, кажутся мне очень симпатичными. Вот я приведу маленький пример. «Россия – это большой сумасшедший дом, где на двери висит большой амбарный замок, зато стены нету». Я не уверен, что это так уж правильно про Россию, потому что стена там все-таки есть. Но дело в том, что если мы уберем слово «Россия» и оставим просто сумасшедший дом с дверью и без стены, то этот образ сам по себе годится для мультфильма. Это что такое сказок Андерсона? Вот, или другое. Пример. Она пишет про русских. «Но, боже упаси, подходить к ним, вооружившись ясным светом логики и разума. Это все равно, что есть желе вязальной спицей». Я не знаю насчет логики и разума, но насчет желе, которое едят вязальной спицей, я могу представить себе, что этот образ, опять-таки, он существует сам по себе, и он становится намного ярче ее умозаключений. А вот целый абзац, который я хочу привести, потому что тут нарисована картинка, способная жить самостоятельно и вполне радовать читателя своей изобретательностью. Итак. «Порой русский человек напоминает мне пьяного, спящего в кинотеатре. В отравленные уши сквозь глухой и мерный звук биения собственной крови просачивается звук иной, совершающийся вовне жизни. Кричат, целуются, стреляют, вот какая-то погоня, а вот шум моря или скрип двери, а вот строят города, спорят, вот музыка. Тени теней проходят, колеблясь под набрякшими тяжелыми веками, черные по красному. Это кони, а кажется, что пожар, это деревья, а мерещится, будто войско. Дико вскрикнув, вскакивает и озирается пьяница. Буйство, страх и смутные желания проносятся, не расчлененные его мозгу. Он с размаху ударяет соседа, крушит стулья, прет куда-то по проходу, плохо понимая, где он и что происходит, и сваливается тяжелой кучей, где попало, как попало, придавив не успевших увернуться, и вновь засыпает. Страшный, непонятный, со свистом дышащий, бессмысленный, не злой, но смертельный». У микрофона Александр Генис. Мы продолжаем с нашим гостем, литератором Александром Сумеркиным, радиопрезентацию «Альманаха «Портфель», недавно вышедшего в американском издательстве «Артис». Саша, передо мной два альманаха. «Портфель», о котором мы сегодня столько говорили, и альманах «Русика-81». Вы были редактором-составителем обоих изданий. Что объединяет эти издания, вышедшие с перерывом в 15 лет?
Ну, я думаю, что я вынужден буду признать, что, наверное, в какой-то мере мой вкус, но в какой-то мере и наше нью-йоркское нахождение. В 81-м году, конечно, смысл этого альманаха был значительно больше в каком-то смысле, потому что это было время, когда все-таки в Москве не могли выходить такие альманахи. И тогда это была попытка сделать еще одно, если угодно, заявление, как любят говорить англичане. То есть собрать в каком-то смысле ценных авторов, которые оказались за границей. и показать, что литература наша действительно представляет очень большую территорию, очень важную, ценную и многообразную. Через 15 лет, конечно, этот политический смысл был утрачен, но, как мне кажется, сама идея иногда вот так собрать какую-то, с точки зрения составитель, представительную кампанию литературную, дает какую-то картину, даже если она всего лишь сколок от общей картины.
Вы пишете в предисловии к «Русике 81», я прекрасно помню этот альманах, ведь мы с вами ветераны эмигрантской жизни, альманах, который собрал действительно ряд блестящих имен, и от Аксенов, Войнович, Лосев, Бродский, тут было, конечно, что почитать. Но я хочу прочесть другое. Я хочу прочитать отрывок из предисловия вашего к этому сборнику. Вы пишете: «Литературный сборник «Русика 81» ни в какой мере не претендует на то, чтобы представлять все богатство и разнообразие свободной русской литературы. Для этого потребовалось бы издание масштаба британской энциклопедии». Я хочу сказать, что такое издание, в общем-то, уже вышло. Вся эмигрантская литература распечатана на родине, и случилось именно то, к чему стремилась вся эмигрантская литература всегда, а именно вернуться в одно русло, слиться, соединиться и исчезнуть. В сущности, эмигрантская литература прекратила жить, потому что все мы теперь печатаемся в России, и, в общем, там читатель, и там русская литература вернулась на свою родину, вполне естественно. Однако вы издаете альманах в Америке. Что вы имеете в виду?
Я думаю, что, во-первых, нам придется ввести термин, который давно имеет хождение на Западе. Это экспатрианты, а не иммигранты. Получилось так, что очень большое количество русских литераторов, писателей, поэтов живут за границей, живут прочно и, судя по всему, могут еще прожить всю свою жизнь, наезжая домой, навещая Россию, там, может быть, оставаясь даже там подолгу, но все-таки уже не являясь российскими жителями. Поэтому это проблема другого взгляда, если угодно. Я думаю, что как раз вы очень хорошо знаете это, когда вы встречаетесь со своими ровесниками и коллегами, скажем, в Москве, в Ленинграде, в Петербурге. Вы наверняка в какой-то момент сталкиваетесь с тем, что опыт, который был у нас, и опыт, который был у них, он в какой-то степени несовместимый, то есть невозможно все это передать. Вы, когда пишете, стараетесь это передать. Они, когда пишут, передают свой опыт. Но я думаю, что очень важно в каком-то смысле предоставить какие-то трибуны для выражения и того, и другого опыта. Потому что это все теперь уже русский опыт, это все уже опыт русской литературы.
Ну что ж, спасибо вам, Александр Пушкин, спасибо вам, Александр Сумеркин. Мы сегодня представили альманах «Портфель», литературный сборник. Я надеюсь, это не последнее начинание подобного рода, и русская литературная жизнь в Америке будет продолжаться так, как она достаточно бурно, так как она продолжалась уже на протяжении многих десятилетий. Вы слушали беседу Александра Генниса с Александром Сумеркиным, состоявшуюся в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Памяти историка и публициста Абдурахмана Автарханова. Впервые в эфире 25 апреля 1997 года.
Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра. 24 апреля умер ни на родине, ни в Чечне, как мечтал, Абдурахман Автарханов. Слово для биографии Ивану Толстому.
Читатели запрещенных книг в 60-е, 70-е и 80-е годы помнят, что среди наиболее опасных антисоветских книг всегда фигурировала автархановская технология власти. За нее почти наверняка давали срок. Чеченец Абдурахман Геназанович Автарханов родился на Кавказе. Своего настоящего отца он не знал, и датой рождения достаточно условно считал 7 ноября 1908 года. В середине 30-х годов Автарханов был номенклатурным работником ЦК ВКПБ. В 37-м окончил Институт Красной Профессуры в Москве. Специализировался по русской истории. В том же 37-м был арестован и провел в заключении 5 лет. Но в 42-м был по специальному распоряжению Верховного Совета РСФСР освобожден. В 43-м, находясь в Чечне и используя близость фронта, перешел на Запад, к немцам, спасаясь от вербовки со стороны НКВД, поскольку его планировали использовать для провокаторской засылки в повстанческий отряд Хасана Исраилова. На Западе Автарханов защитил докторскую диссертацию и стал профессором по истории России. В 40-е годы он входил в эмигрантский Северокавказский национальный комитет, издавал журнал «Набат», название которого имело перекличку с герценовским колоколом. Здесь появился цикл автархановских статей под общим заглавием «Философия тирании». Статьи были подписаны псевдонимом Суровцев. В первые годы за границей, скрываясь от библиографов в штатском, Автарханов постоянно менял подписи под своими публикациями, даже под теми, что шли с продолжением. С 50-го года в журнале «Посев» печаталась его первая книга «Покорение партии», та, которая впоследствии ляжет в основу его главных трудов. В течение 30 лет Автарханов преподавал в школе «Detachment R», которая впоследствии получила название «Русский институт американской армии». Был одним из основателей Института по изучению СССР, располагавшегося в 50-е и 60-е годы в Мюнхене. Часто писал о чеченских и кавказских проблемах под псевдонимом Уралов. Много лет сотрудничал с Радио Свободы. За 30 с лишним лет Абдурахман Геназанович издал около десятка книг. Среди них «Происхождение партократии», «Загадка смерти Сталина», «Силия и бессилие Брежнева», «Империя Кремля», «Ленин в судьбах России», а также «Мемуары». Но главной книгой Автарханова по-прежнему считалась «Технология власти», ходившая по рукам в Советском Союзе как в западном издании, так и в многочисленных самиздатских копиях. Значение этого исследования негласно признавали и кремлевские вожди, заказав московскому издательству «Мысль» выпустить этот труд секретным ограниченным тиражом для своего пользования. В новейшие времена Автарханов стал национальным героем Чечни. Одно время его кандидатуру хотели даже выдвигать на пост президента республики.
Радио «Свобода», передача памяти Абдурахмана Автарханова. Владимир Тольц.
В 68-м за распространение самиздата в Ленинграде судили 3 молодых людей. За то, что хранили, давали читать друзьям и размножали фото способом Бердяева, Джиласа и Автарханова. Один из них, мой нынешний коллега по радио, Юрий Гендлер, рассказывал мне, что когда он взял для фотокопирования технологию власти, то, взвесив ее на руке, сказал: «Лет на 5 тянет». Так оно, между прочим, и вышло. Вспоминая сегодня Абдурахмана Автарханова, он не позволял называть себя по имени-отчеству, говорил: «У нас, чеченцев, отчеств нет». Я прежде всего думаю о том влиянии, которое оказал он на формирование общественного мнения в СССР 60-70-х годов. На мировосприятие, количественно незначительной, но, как оказалось, весьма социально значимой общественной группы – диссидентов. Именно они в эти годы прогремели на весь мир не только своими открытыми протестами против нарушений прав человека и Советской Конституции, не только выступлениями в защиту оккупированной в 68-м Чехословакии и депортированных Сталином народов, но и тем, что вдохнули новую жизнь в давнее российское явление – распространение неподцензурной литературы, самиздата. И одним из бестселлеров самиздата той поры, наряду с сочинениями Бердяева, Джиласа, Орвелла, а позже Гроссмана и Солженицына, была «Технология власти» Авторханова. Изданная малым тиражом за границей, ЦОП, объединением политэмигрантов из СССР, книга эта для ее тайных читателей была не только одной из наиболее редких и желанных, но и одной из наиболее опасных. Помню, как осенью того же 68-го мы с приятельницей зашли на часок к ее коллеге, московскому биологу. Там-то я и увидел впервые эту главную для меня авторхановскую книгу. Час растянулся в сутки. Мы молча по листку передавали из рук в руки скверную расплывающуюся фотокопию, изредка прерываясь на то, чтобы обсудить с терпеливым хозяином только что прочитанное. Звали его Сергей Ковалев. И для него, и для меня тогда «Технология власти» наряду с также тайно прочитанным джиласовским «Новым классом» представлялась откровением скрытой механики советской власти. Между прочим, сам Авторханов, которому я спустя полтора десятилетия об этом рассказал, свою главную книгу антисоветской не считал. Так же, как и диссиденты, а среди них было немало теперь многим известных, а многими уже и забываемых имен, Григоренко, Габай, Якир, Красин, Телесин. Диссидентам, обратившимся в 69-м в Верховный Совет с протестом против осуждения за книги, в том числе и за книгу Авторханова, он, Авторханов, утверждал, что технология – это прежде всего историческое исследование механики сталинской диктатуры. И тогда и сейчас очевидным было, что для подлинного исследования механики власти автору не хватает документальной базы, секретных документов власти о ее секретных делах. Но и тогда, и сейчас не менее очевидным было, что аналитический дар и публицистическое мастерство Авторханова позволяют ему каким-то чудесным способом компенсировать эту очевидную нехватку. Надо сказать, власти тоже оценили достоинство книги Авторханова, распорядились издать ее для своего внутреннего пользования. Выдавалась самым доверенным. Впрочем же, за нее продолжали выдавать тюремные и психушечные сроки. В 76-м, к примеру, она фигурировала на рижском процессе самиздатчиков Ладыжинского и Коровина. В том же 76-м упекли в психушку нынешнего депутата Российской Думы Вячеслава Игрунова. А еще в 72-м на своем суде в Ногинске этот двойной счет властей в отношении самиздата отметил правозащитник Кранит Любарский. В перестроечное время отношение советских властей к Абдурахману Авторханову стало потихоньку меняться. Так же, как и «Технология власти», его написанные позже книги «Происхождение партократии», «Загадка смерти Сталина», «Империя Кремля» продолжали оставаться бестселлерами черного книжного рынка. Но отрывки из них стали появляться и в советской печати, которая потихоньку переименовала его из изменника Родины в видного профессора-советолога. Он и был таким к тому времени. Отслужив 30 лет в должности профессора русской и советской истории в военном институте в Гармише, написав почти два десятка книг, он уже занял столь прочное место в историографии советского коммунизма, что без ссылок на него, на его труды не выходило почти ни одной исследовательской работы по темам, некогда оказавшимся в поле его внимания. Теперь некоторые гости из Советского Союза, некогда пугавшиеся упоминания одного его имени, стали искать встречи с ним. После путча 91 года ему было передано предложение написать прошение о реабилитации. Авторханов отказался. «Никаких антисоветских преступлений я не совершал, никаких прошений писать не буду». Он рассказал об этом, когда я привез к нему милых его сердцу российских гостей, Ларису Пияшеву и покойного ныне Василия Илларионовича Селюнина. Рассказывал он и о том, как зовут его в Чечню. Расспрашивал москвичей о Хасбулатове, говорил весьма настороженно о планах Дудаева. Позднее им довелось встретиться. Позже пришло сообщение об избрании его почетным членом-корреспондентом Академии наук и о награждении его чеченским орденом, которого он так и не успел получить. Наверное, этот удивительный человек, проживший долгую жизнь, еще многого не успел. Например, вернуться на родину, где его ждали. «Но, может быть, — сказал он нам в ту последнюю встречу, — я давно уже вернулся».
На волнах радио «Свобода» вы слушаете передачу об авторе книги «Технология власти». Абдурахман Автарханов говорил, что он сделал себе необыкновенную биографию, чтобы сделать необыкновенную книгу. Российский историк Юрий Жуков.
«Грустная весть пришла к нам. Скончался Автарханов. Историк, который сумел чудом обойтись без документов, без архивов, без всего того, без чего невозможна работа нормального исследователя. И все же он, в силу прозрения, гениального прозрения, сумел понять, что и как он должен был делать, как он должен был изучать историю своей страны. Он нашел самый сложный путь. Он исследовал власть. То, что является самым трудным, самым недоступным. Его почему-то считали антисоветчиком. На самом деле он был самым настоящим советским человеком, который пытался понять, что же происходит в его стране, как она живет и почему живет именно так. Он написал много книг. Они останутся в истории навсегда, останутся в историографии нашей страны. И, пожалуй, две будут читаться еще многие-многие годы. Это, конечно, «Загадка смерти Сталина», хотя там много того, что сегодня позволяют исправить документы, дополнить, изменить. И главная — «Технология власти». Книга, которая нуждается только в том, чтобы ее дополняли конкретными фактами и цифрами. Переписывать ее не нужно.
За чтение и распространение книг Абдурахмана Автарханова давали лагерные сроки. Вячеслав Игрунов, бывший советский политзаключенный.
Удивительно, что мы так редко вспоминаем людей, связанных с нашим прошлым, с нашей историей. Мы практически забыли целое поколение диссидентов и множество людей, покинувших нашу родину, но всю жизнь связанных с ней. Автарханов один из них. Его книга «Технология власти» была одной из причин моего ареста. И, конечно же, теперь все мое будущее так или иначе будет связано с этим. Эта книга была удивительно лиричной, несмотря на то, что она была посвящена тяжелейшим проблемам, проблемам установления большевистской диктатуры, репрессий, уничтожения людей. И тем не менее, это было какое-то совершенно удивительное явление, совершенно необычный жанр слияния истории с ее участником. Это было глубокое, серьезное исследование историка и одновременно человека, переживающего, многократно переживающего свое прошлое, прошлое своей страны. Может быть, в этой книге не было каких-то особых откровений для нас, для тех, кто занимался российской историей, кто многое из того, о чем писал Автарханов, знал уже по другим материалам. Но вот эта сопричастность, эта сердечная боль, это страдание, которое угадывалось в книге, и вместе с тем любовь к этому прошлому, это оставило неизгладимый след в моей памяти, и это сделало книгу Автарханова одной из наиболее читаемых и любимых книг в той среде, в которой я жил, в среде диссидентов, правозащитников. И я думаю, эта книга еще останется надолго в нашей жизни. Я думаю, что новые поколения людей вернутся к книге Автарханова, как они вернутся и к нашей истории, и к истории диссидентства, в которой эта книга сыграла важную роль.
В архиве «Радио Свобода» сохранился голос Абдурахмана Автарханова. Слушайте последнюю запись. Она была сделана 11 декабря 1995 года.
На Кавказе Лев Толстой был самым популярным кунаком. Когда его чеченец-хозяин узнал, что Толстой ночью проиграл карты своего верхового коня, чеченец выкупил его коня. Это рассказано самим Толстым в одном из его писем. В книге «Казаки» Толстой рассказал нам и другое. До самого прибытия российских войск казаки и чеченцы, среди которых казаки поселились, жили мирно и даже роднились между собой. Казаки усвоили обычаи чеченцев, их образ жизни, их нравы. И еще до сих пор, писал Толстой, казацкие роды считают с родством чеченским, с их любовью к свободе.
На волнах радио «Свобода» звучала последняя запись голоса Абдурахмана Автарханова. Саид Хасан Абумуслимов, один из немногих чеченцев, встречавшихся с жившим в Германии Автархановым. Будучи студентом Московского университета, Саид Хасан читал и распространял его книги. Он историк, бывший вице-президент Ичкерии.
Абдурахман Автарханов во время войны тоже принимал участие в этой войне, потому что по каждому крупному политическому вопросу мы всегда с ним советовались. И нынешняя политическая линия руководства Чеченской Республики Ичкерия, она также основана на позициях Абдурахмана Автарханова. Старики нам рассказывают, что вот когда нас выселили, что вот никто не смел, никто не сказал. Вот единственный Абдурахман Автарханов в Америке, он везде, что он защищал нас. И вообще, вот в такой атмосфере мы все воспитывались, все чеченцы моего поколения. На политические взгляды, на политические недоразумения вот нынешнего поколения, вот которые стоят во главе чеченского государства, очень, даже можно сказать, в решающей степени повлияли и труды Абдурахмана Автарханова. Во-первых, то, что мы в том, скажем так, вот, слышали от стариков в свое время, ну, может быть, как в некоторой мифической форме, легендарной форме. А потом все это мы потом сами искали, доискивались, находили туда Абдурахмана Автархана. Они как-то положили, скажем так, теоретическую, политическую базу под наши нынешние позиции, сформировали нас. Это было уже 70-е годы, 80-е годы. Потом мы, если кто вот... Все читали технологии власти Абдурахмана Автарханова, происхождение партократии. Но я думаю, мало кто читал вот его труды, касающиеся чисто чеченских кавказских проблем. Допустим, у него есть такая книга «Убийство чечено-ингушского народа». Он написал ее в 52-м году в Мюнхене. Все, что там он говорит о чеченцах, то, что мы выстроили, то, к почему Абдурахман Абдурахман пришел в 52-м году. Мы сами, вот здесь, здесь сейчас он высадил, мы открыли, вот, вот увидели то, что он написал, то, что вот, все, то, что мы хотели, все, что хотел наш государь сказать. Наша душа была изложена вот этих его трудах. Я знаю, что Абдурахман Абдурханов очень хотел быть похоронен на родной земле. Еще в 92-м году специально была создана государственная комиссия по приему Абдурхана, он тогда хотел вернуться. Он мне говорил, что единственная моя мечта – это быть похоронен на своей родине. Вот специально для этого он уезжал. Хотел приехать сюда, чтобы здесь умереть, чтобы здесь его похоронили. Но вот началась война, не смог бы. Я не знаю, как, что из этого получится, но я знаю, что это великое желание Абдурахмана Абдурхана было быть похороненным на родной земле.
Радио «Свобода» была передача памяти Абдурахмана Автарханова. Начался очередной выпуск программы «Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Ну, главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивать то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, в 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию, не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающая собрание. Потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддерживаем Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично. И это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
значит для вас свободная Россия?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выборность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте – это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».